Від Радіо Свобода. В ефірі «Класний час. Образування і общество». У мікрофона Тамара Ліленкова. Как определить способности ребенка? В большинстве случаев родители пытаются это понять в течение всех школьных лет. И особенно интенсивно в конце средней школы, когда надо выбирать направление будущей профессиональной подготовки. Критерием, как правило, служат предыдущие оценки. Если ребенку что-то легко дается, значит, в той области находится и будущее призвание. Неважно, что дело, скорее всего, в хорошем учителе. Определиться помогает и традиционная категоричность разделения. Любишь читать – гуманитарий, успеваешь по математике – технарь. Другое дело, что даже отчетливо одаренные дети не всегда вырастают выдающихся профессионалов. Так, на мехмат МГУ не любят принимать выпускников своей же школы Колмогорова. Слишком большой отсев на втором-третьем курсе. Чем определяется способность к обучению? Сегодня на этот вопрос в классном часе попробуют ответить директор образовательного центра «Царицына» Ефим Рачевский, режиссер Андрей Кончаловский, руководитель школы-студии «ЭДОС» Владимир Кирпичев, профессор Института психологии Уральского государственного педагогического университета Александр Лобок и директор Международной лаборатории междисциплинарных исследований индивидуальных различий в обучении факультета психологии Голдсмитс-колледжа Университета Лондона Юлия Кова. Дело в том, что в этом году в России создается школьный близнецовый регистр, по примеру лондонского проекта, в рамках которого анализируется академическая успешность и индивидуальные различия 10 тысяч пар близнецов. Я спросила у Юлии Ковас.
Я так понимаю, что ваше исследование вокруг ваших интересов настроено вот на те способности, которые наиболее значимы для современного общества. Да? То есть это связано с пространственными вещами, с математическими возможностями человека.
Прежде всего, меня интересует вообще любые способности к обучению. То есть меня интересует мыслительная деятельность, когнитивные функции, потому что любые сложные поведенческие функции, как пространственные способности, математические способности, язык, там, любое, оно базируется на более простых когнитивных способностях, способность обрабатывать информацию, запоминать информацию.
Я прошу прощения, я хочу сразу определиться, а вот способности к обучению и мыслительные способности, это всегда ли одно и то же? Потому что тут, мне кажется, есть ножницы, да, серьезно?
Ну да, ну вообще терминология – это страшная вещь. Но так как меня интересуют мыслительные способности применения к образованию, то тогда можно как-то уравнять к способностям к обучению. Но способности к обучению у каждого человека основываются на разном наборе способностей, так скажем.
Да, это важно, потому что вот когда пытаются дать определение одаренным детям, как их находить, то и мы знаем примеры тому, что очень часто дети одаренные, но не мотивированные, не способны к обучению, они потом теряются, и невозможно получить того результата, который вроде бы они обещали.
Да, мотивация – это еще одно такое слово, которое все очень любят, особенно в образовании, и не только в российском, а и в западном образовании. На него делается большой упор сейчас. Мотивация, самооценка, вот такие вот вещи. Но и оно как бы отделяется от когнитивных способностей. Но на самом деле это такой же сложный фенотип, как мы говорим в генетике, такая же сложная черта, которая формируется под влиянием сложнейших факторов генно-средовых взаимодействий. И очень часто как бы мотивация связана со способностями на очень сложном уровне, не на таком, как люди думают. Вот можно сейчас замотивировать человека, и он сейчас начнет учиться. На самом деле мы знаем про мотивацию меньше, чем про когниции на данном этапе.
Давайте тогда расскажем, что мы знаем про когниции.
Так как я занимаюсь уже 8 лет близнецовыми исследованиями, то именно через близнецовые исследования мы можем попытаться понять более тонко природу индивидуальных различий в когнитивных способностях.
То есть есть с чем сравнивать, да?
Да, то есть близнецовый метод основывается на сравнении монозиготных и дизиготных близнецов, это однояйцевых и двуяйцевых близнецов. И вот именно через сравнение генетически идентичных близнецов с генетически неидентичными мы можем гораздо больше понять, насколько гены, насколько среда влияют на конкретную черту. Что касается мыслительной деятельности, понятно, что и гены, и среда, то есть это все близнецовые исследования показывают, что и гены, и среда важны для способности к обучению, для когнитивной деятельности, для мышления в целом. Гены оказывают большое значение, но во взаимосвязи со средой. То есть одни и те же гены могут вести себя совершенно по-разному в разной среде. То есть на самом деле все люди очень похожи, вот, например, культуры, разные национальности, так скажем, похожи генетически, но сильно различаются в культурном своем аспекте и в системах образования, например. И то, что мы хотим понять, это как одни и те же гены работают в разных системах образования. Вот поэтому мы сейчас начинаем российский школьный близнецовый регистр образовывать для того, чтобы появилось российское сравнение с западными близнецовыми исследованиями, в частности, с моим близнецовым исследованием в Великобритании.
Но вот в Великобритании уже есть какой-то материал. Есть ли какие-то похожие исследования в других странах? Потому что, ну, наверное, важно сравнить эти аспекты, да, чтобы понять.
Вот. Да, вот очень много интересного, на самом деле, за последнее время появляется вот из кросс-культурных сравнений. Например, вот математические способности, которые я уже 7 лет изучаю. То, что наше близнецовое исследование в Великобритании показывает, это то, что индивидуальные различия в математике в школьном возрасте находятся под очень сильным влиянием генетическим. То есть примерно 60% различий между людьми в математических способностях объясняется генами, различиями на генетическом уровне в Великобритании. А вот, например, в США близнецовые исследования показывают, что среда играет большую роль в различиях в математических способностях. На самом деле сейчас несколько гипотез, почему же вот гены по-разному себя ведут в разных культурах. И ведущая гипотеза наша на данном этапе – это то, что в Великобритании существует строжайшая национальная система образования, то есть очень сильно уравненное образование, все школы учатся по одной и той же программе, учителя тренируются по одной и той же программе, то есть очень-очень уравненная система. А в США огромные различия между школами, между учителями, между образованием учителей и так далее. На первый взгляд кажется немножко парадоксально, но если подумать об этом, на самом деле это makes sense, имеет смысл большой, потому что если уравнять среду, то разница получается за счет ген. А если среда очень сильно различается, то как бы среда оказывает большое влияние на различия между людьми. И вот то, что мои коллеги в России, мы делаем ставки сейчас, на что же мы найдем в России, все как бы предполагают, что в российской среде, как она сейчас сформирована, огромное влияние будет играть среда в различиях между людьми.
Здесь следует напомнить, что, несмотря на десятилетия реформ, российская школа и по форме, и по содержанию продолжает оставаться авторитарной. С другой стороны, механизмы выявления одаренных детей, которые работали при советском режиме, упразднены или пришли в негодность. По этому поводу в Общественной палате прошло несколько совещаний. И вот некоторые мнения высказаны на них. Ефим Рачевский, директор Центра образования Царицына.
Хочет того школа или не хочет, действительно, там что-то пропадает. И с момента появления ребенка в родильном доме и до момента попадания его в члены общественной палаты, допустим, происходит фильтрация. Это закономерный процесс. Тем не менее, совокупная аудиторная нагрузка школьников. Я как директор школы, где учатся 2000 детей, точно заявляю, наши школьники не перегружены. И пора прекратить кликушество по поводу того, что они без продыха живут. Самые длинные в мире каникулы. В Российской Федерации. Дальше. Самая короткая учебная неделя, на самом деле. Я хочу напомнить, талант покоя не дает, а мы их выгоняем туда, где покой. Дети вот в этот период, там, с 3 до 7 лет, обладают важными, существенными базовыми способностями. Я их наблюдаю каждую весну. Что это за базовые способности? Это способность работать в проблемном поле, способность и умение задавать вопросы, групповая коммуникация. Да, способность увидеть существенное. Часто ребенок видит существенное в рисунке, в фильме и так далее, чего взрослый может и не увидеть. Потом они приходят в первый класс. Там начинается замечательный процесс унификации. И при этом не миф, а действительно норма или вывод, сделанный в 1900 каком-то году очень давно, а потом зафиксированный в нормативе 1975 года, что учебная деятельность в начальной школе является ведущей. Главный авторитет для ребенка – это учитель, директор, это небожитель там и так далее. Мама, папа на втором плане, одноклассники вообще где-то сзади. Потом он переходит в подростковую школу, учебная деятельность перестает быть ведущей. Но дидактика в подростковой школе, в пятом классе, когда у него совершенно иные интересы, точно такая же, как и в начальной школе. И начинается ломка существенная. Я полагаю, что реальная свобода в России началась не тогда, когда была принята Конституции, либо был приглашен парламент, когда людям разрешили лежать и сидеть на газонах. Помните, раньше нельзя было? Теперь можно. Я был потрясен лет 20 назад, когда побывал в Сан-Франциско в эксплораториуме. Эксплораториум – это гигантский музей. В музее же что написано? Трогать руками нельзя. А там надо трогать руками. Там надо смотреть, как устроена червячная передача. Там можно увидеть различные оптические вещи. Там можно посмотреть, из каких кусков состоит реальный двигатель внутреннего сгорания и так далее. Но давайте в Российской Федерации сделаем хотя бы один эксплораториум. Музей интерактивный. Я в своей школе на третьем этаже сделал. Я нашел 4 миллиона, сделал. Потому что для тех детишек, которые вступают в рисковый подростковый возраст, я имею в виду 10, 11, 12, 13 лет, ведь там у нас самые большие потери. Я хочу напомнить данные ПИРЛС 2006 года, когда Россия заняла первое место в мире по качественному чтению. А потом, куда оно все исчезает? У нас два места провала. Первый провал. Если во Франции 97% детей младшего возраста с 5 лет включены в системное образование, в России 67% только. Когда-то было больше. У нас провальная система дошкольного образования. И второй провальный момент. Жуткая система, начетническая система, система кодирования и раскодирования в подростковой школе. Когда действительно вместо трехзвенного этапа услышал, запомнил, воспроизвел, нужны множество мастерских. Мастерских в буквальном смысле слова телом, руками и головой.
Надо ли говорить, что такие мастерские в российских школах – большая редкость? О других национальных особенностях напомнил режиссер Андрей Кончаловский. Его первый полнометражный фильм называется «Первый учитель».
У меня возникает ощущение, что, безусловно, это очень важно – найти талант среди учеников. Но мне кажется, у меня ощущение, что из большинства учителей, талантливых учителей не так много. Мне кажется ли вам, что это главная проблема? Потому что воспитание таланта, прежде всего, строится на том, что учитель в человеке, в маленьком, вызывает потребность. Почему учителей некоторых любят, а некоторых не любят? Не любят не те, которые там плохие или там пьют, а те, которые скучные. И вот эта вот проблема талантливого учителя, наверное, на сегодняшний день, мне кажется, не менее, а может быть даже более важна, чем поиски талантливых детей. В силу того, что, безусловно, надо поддерживать, это замечательно, что существует программа государственная по поддержке талантливых детей, там, школ. Но основная проблема все-таки скатывается к тому, как мы хотим или нет. Что я вспоминаю такую фразу Антона Павловича Чехова в «Дяде Ване», когда Астров говорит: «Да, дорогой друг, во всем уезде было всего два порядочных, интеллигентных человека, ты да я. Но в какие-нибудь 10 лет жизнь обывательская, жизнь русская затянула нас, и все мы стали такими же пошляками, как и все. И все мы стали такими пошляками, как и все». Это очень серьезная проблема, ибо рутина любого действия, в том числе и школы, определяется тем, что люди существуют по нормативам. Конечно, талант – это не обязательно искусство. Талант нелинейно думать. Прежде чем нелинейно думать, надо думать научиться линейно. И вот учить думать ребенка, наверное, строится, даже как в школе Монтессори, прежде всего в самооценке, в способности оценить себя. И вот базовые основы мышления строятся, безусловно, на том, чего в России, на мой взгляд, до сих пор нет, это на отсутствии индивидуальной ответственности, начиная с 5 лет и до 100. И только талантливый человек, особенно талантливый учитель, эту индивидуальную ответственность чувствует.
Так считает Андрей Кончаловский. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о том, как распознать и развить индивидуальные способности ребенка. Гость московской студии – директор Международной лаборатории междисциплинарных исследований индивидуальных различий в обучении Голдсмит-колледжа Университета Лондона Юлия Ковас. Есть же все-таки процесс обучения. И я, допустим, столкнулась с тем, что математика олимпиадная, то есть математика, которая такая вроде бы настоящая, которая имеет отношение к науке, математика, арифметика, которую в школе дают, ну и та же алгебра дальше, они не имеют между собой практически ничего общего, да. То есть я просто задавалась мыслью, как найти ребенка способного к математике, если вот эта школьная математика, она, ну, не позволяет выявить его способность. С этой точки зрения, если мы хотим иметь какие-то очень хорошие результаты творческие, то тогда вот то обучение, которое считается фундаментальным, оно вообще не годно ни к чему.
Да, ну, как бы на этот вопрос два ответа. Один – это, опять-таки, возвращаясь вот к этому вот групповому обучению, которое сейчас, я думаю, что понятно всем уже сейчас, что огромное количество времени потрачено впустую для каждого индивидуального человека при теперешнему традиционной модели обучения. Это понятно, что 80% информации наверняка просто пропущенная, она никаким образом не утилизирована индивидуальным человеком. То есть опять в будущем, я думаю, что, надеюсь, мы будем тратить гораздо меньше времени впустую. Что касается вот отбора какого-то направления, чему надо обучать, я думаю, что очень рано отвечать на этот вопрос, поэтому вообще считаю, что сейчас очень осторожно нужно проводить реформы, особенно глобальные реформы в образовании, потому что пока еще очень мало понятно. Непонятно, на каком уровне вообще мыслительная деятельность работает, на что нужно влиять. Вот мы сейчас проводим исследования с математически одаренными детьми в России. Сейчас пока провели пилотную работу, когда протестировали вот в простых школах и для математически одаренных разные когнитивные функции, там память, чувство числа, некая какая-то числовая интуиция, которой вообще не обучаются, а просто способность определить, предположим, где больше, где меньше предметов и так далее. И на данный момент вот вырисовывается такая картина, что вот эти дети математически одаренные, они отличаются от простых детей во всем, не только в математических способностях, но и во всех других, включая те, которым никто их никогда не обучал, какое-то интуитивное знание. И отличаются кардинальным способом, не просто как бы в среднем, а вот весь разброс распределения. То есть у простых детей огромный разброс, есть лучше, есть хуже и так далее, а у них вот они концентрируются в одном месте. То есть все очень похожи в чем-то. И вот чем это объяснить, пока непонятно. Что на что влияет, тоже непонятно. То ли математика настраивается на вот эту числовую интуицию, то ли наоборот, то ли это опять-таки общий интеллект какой-то. И вот пока мы не поймем на гораздо более тонком уровне вот этих вот всех процессов, очень рано пытаться реформировать образование кардинально. Потому что на самом деле вот все реформы, которые проведены в мире, они не достигли эффекта, на который они были направлены. А направлены они были на сужение разброса. То есть хотелось бы как нижний край распределения поднять, чтобы вот этот вот индивидуальные различия сократились. То есть те, кто успевал, пусть успевает, а те, кто не успевал, будет получше. И на самом деле вот этого не происходит. Несмотря на какое количество денег вкладывается в образовательные реформы в мире.
Вот для России сейчас очень актуальная тема, потому что много слияний школ. Это такой процесс болезненный и с таким отложенным результатом достаточно. Тут непонятно, да? Вот я имею в виду школьная среда, насколько она реально на способности учеников действует, потому что есть разные мнения там у педагогов наблюдения. Насколько сильно зависит ребенок от той среды, в которой он раньше проводил 10 лет. Сейчас есть вариант, да? Раньше это было страшно, 10 лет он был погружен именно в эту среду, а тут было не выбраться.
Вот это на самом деле проблема отбора, которая практически не решена, и на самом деле близнецовые исследования являются одним из самых сильных методов оценки вот этого вот причинно-следственных связей, потому что очень часто исследования вот психологии, в педагогике и так далее, они основаны на корреляциях. То есть вот мы взяли, сравнили две школы, эта школа сильнее, соответственно, здесь лучше. Учителя лучше или школа лучше и так далее. И совершенно не учитывается отбор в школу, кто пришел в школу, как их отбирали и так далее. И это очень сложная проблема. Но вопрос у меня задали другой, про среду. Среда – это такая тоже вещь совершенно уникальная на самом деле, и которую мы пока очень плохо понимаем, но, опять-таки, из близнецовых исследований совершенно ясно, что на самом деле объективной среды вообще не существует. То есть среда – это субъективная вещь, которую каждый человек творит сам. Она дефицируется, выбирается и как-то метаморфизируется в зависимости от человека, включая его генетический потенциал, включая другие разные средовые влияния. Поэтому, например, вот в нашем близнецовом исследовании, когда мы оцениваем, например, образовательную среду, можно взять двух близнецов в одном классе, которые растут в одном доме, то есть в одной семье с одними родителями. У одного учителя обучаются по одной программе, и задать им разные субъективные вопросы. Там, хороший учитель, плохой учитель, много ли времени с тобой родители там проводят за домашним заданием, много ли у тебя книг на полках и так далее. И вы увидите совершенно поразительную вещь, что два близнеца в одном и том же классе, одного учителя дают вам совершенно разные оценки одной и той же среды. То есть один говорит, да, у нас очень много книг. Другой говорит, у нас очень мало книг. Это они говорят об одной и той же книжной полке. Или учитель, да, замечательный учитель, отвратительный учитель. Это два ребенка, которые растут вместе, они из одной социальной среды, они генетически тоже очень похожи. И вот это мы вообще пока не понимаем, мы не учитываем. Мы привыкли мыслить категориями хороший учитель, плохой учитель, хорошая школа, плохая школа. Возвращаясь вот к этой вот идее, что на самом деле индивидуальные различия, большинство индивидуальных различий внутри каждого класса, внутри семьи. И вот это мы пока вообще не понимаем, не учитываем и очень плохо понимаем. И вот в нашем близнецовом исследовании в Великобритании у нас появилась такая уникальная возможность, на самом деле, когда нашим близнецам было 10 лет, выборка у нас огромная, 10 тысяч пар близнецов. И когда им было 10 лет, получилось так совершенно случайно, что половина наших близнецов, близнецовых пар, обучались у одного учителя, вот в паре, а половина у разных учителей. То есть это выбор родителей, как они решают, или школы, разделять или не разделять близнецов в паре. И мы хотели узнать, более ли похожи друг на друга близнецы, которые обучаются у одного учителя, чем те, которые обучаются у разного учителя. Похожи как по успеваемости, предположим, в математике, так и по тому, насколько им нравится этот предмет. И вот в этой вот уравненной системе образования в Великобритании мы получили, что похожесть близнецов не увеличивается ни на йоту. Обучаются ли они у одного учителя или у разных учителей. Мы сами были шокированы результатом, и вот о чем это говорит, совершенно трудно представить себе, но, видимо, это говорит о вот этой вот уравненности образования, когда учитель учит,
но когда они в одной системе, условно говоря.
Когда они в одной системе, видимо. И вот поэтому я с огромным нетерпением жду, вот как бы, когда мы сформируем здесь регистр и получим первые результаты, вот понять, вот что же происходит здесь.
О том, как формируются образовательные возможности российских школьников, зачем нужны пространства, способности и абстрактное мышление, и чем отличается технарь от гуманитария, мы поговорим после небольшого перерыва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Одна из осужденных участниц панк-группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова заявила, что не жалеет о проведенной в Храме Христа Спасителя акции против президента России Владимира Путина. В опубликованном сегодня интервью германскому журналу «Der Spiegel» Толоконникова подчеркнула, что вместе с осужденными на двухлетнее заключение соратницами Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич убеждена, что вынесенный им суровый приговор – это личная месть Путина. Посол России в Великобритании Александр Яковенко намерен в понедельник потребовать у британского МИД разъяснений по поводу возможного введения визовых ограничений в связи со списком Магнитского. Речь идет о публикации газеты «The Sunday Times», в которой говорится о передаче Лондоном британскому посольству в Москве составленного в США списка из 60 российских чиновников, подозреваемых в причастности к гибели в московском СИЗО Сергея Магнитского. Участники автопробега оппозиции «Белый поток» встретились сегодня с гражданскими активистами в Уфе. Власти столицы Башкирии запретили активистам проводить пикеты. Организаторы назвали мероприятие встречей с депутатом Ильей Пономаревым. В столице Сирии, Дамаске, произошли два взрыва, ранены 4 человека. Это произошло в центре города, в районе, где расположены несколько зданий служб безопасности. О других подробностях неизвестно. Армения готова сражаться и победить в любой войне, которую может навязать ее сосед и противник Азербайджан. Об этом заявил сегодня президент Армении Серж Саргсян. Заявление прозвучало в 21-ю годовщину независимости Нагорного Карабаха.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, сегодня мы говорим о том, что формирует способности современного школьника. И в частности, опираясь на результаты лондонского близнецового исследования, которое длится почти 20 лет, влияют ли гены на академическую успеваемость? Дело в том, что системные попытки некоторых стран поднять общий уровень образования с тем, чтобы получить интеллектуальные преимущества в будущем, ощутимых результатов не дали. И в этом смысле лондонский проект, ориентированный на комплексное изучение природы психического развития, не только самый масштабный, но и показательный. Моя собеседница, директор Международной лаборатории междисциплинарных исследований индивидуальных различий в обучении факультета психологии Голдсмитс колледжа Университета Лондона Юлия Ковас. Есть такое разделение на мальчиков и девочек, то, что касается математики. Обычно это связывают с возрастом, потому что, ну, есть некая разница во взрослении и, соответственно, в развитии. Но, как вам кажется, в принципе, может быть, на выходе. Есть ли какие-то гендерные различия между способностью к обучению у мальчиков и у девочек? Ну, как правило, говорят, что там типа, девочки усидчивее за счет этого берут. У мальчика более позднее развитие. Это тоже хороший признак, да? Но вот что вы скажете?
Ну, тоже интересно, потому что очень долгое время считалось, что гендерные различия большие. Есть области, в которых девочки, предположим, превосходят мальчиков, например, вербальный интеллект, и есть области, как пространственные способности, математические аспекты математики некоторые, в которых мальчики превосходят девочек вот где-то примерно после 9-10 лет. Действительно, некоторые исследования продолжают находить гендерные различия, но на самом деле, если сейчас посмотреть на хорошие, большие, репрезентативные исследования в мире, гендерные различия практически отсутствуют в любой области. И там, где они присутствуют, они объясняют меньше 1% вариации в любом признаке. То есть они минимальные. И где они действительно проявляются до сих пор, это уже на этапе, когда на высшем, уже даже после университета, когда идет отбор, предположим, в аспирантуры, в докторские и так далее, вот там вот почему-то вдруг проявляются очень сильные гендерные различия в технических областях, где мужчины по-прежнему лидируют.
Ну, может быть, это такие социальные стереотипы еще работают, старые.
Вполне возможно. То есть раньше, действительно, там 20-30 лет назад гендерные различия были налицо и были очень сильно обусловлены социальными стереотипами. Сейчас они практически стираются и остаются только в каких-то таких достаточно загадочных способностях, как, например, трехмерное вращение пространственное, когда надо мысленно повернуть фигуру и сказать, соотносится ли она с другой фигурой. И вот в такой вот странной способности мужчины, мальчики продолжают лидировать. Не с большим отрывом, но все равно, несмотря на это, многие исследования это показывают. И тут тоже существуют разные гипотезы, от биологических гипотез, гормональных, тестостеронов, которые каким-то образом влияют на развитие мозга таким образом, что пространственные способности развиваются лучше в целом у мальчиков, до социальных каких-то гипотез, когда мальчики выбирают какие-то более технические интересы, и это каким-то образом формирует их пространственные способности. Надо сказать, что пространственные способности – это такая тоже странная вещь.
Просто маленькую ремарку. Вот как раз российские школьники сейчас трудом справляются с стереометрией. Я разговаривала с учителями математики. Это большая проблема вот для российских школьников. Может быть, это связано, ну, поскольку речь шла о московских школьниках, может быть, это связано с тем пространством, в котором они существуют, да, все-таки оно очень небольшое, и нет длины, нет горизонта. Но, с другой стороны, может быть, это какая-то национальная особенность.
Вот это интересно тоже. Вот сейчас как бы мы проводим огромное исследование, которое включает и чувство числа, и математические способности, и пространственные способности, потому что многие исследования показывают, что пространственные способности являются как бы отдельным компонентом общего интеллекта. То есть он может предсказать какую-то успешность в будущем после уже контроля математических способностей, общего интеллекта и так далее. То есть что-то в них такое имеется очень важное, и как они формируются, пока непонятно, и непонятен вопрос, если их развивать, добавит ли это успешности в других областях. Вот на эти вопросы очень важно сейчас ответить. На то, что существует корреляция взаимоотношений между успешностью в пространственных способностях и успешностью вообще, это вообще очень интересный факт.
Это была Юлия Ковас. Владислав Кирпичев, руководитель школы-студии ЭДАС, полагает, что в первую очередь следует развивать абстрактное мышление.
В данный момент развитие нашего государства и общества в целом получается следующая жуткая совершенно с моей точки зрения история. Значит, мы живем в современном обществе, но при этом мы учим детей по старым стандартам. Вы знаете, те стандарты, которые сейчас в третьем поколении вырабатываются нашими образовательными министерствами, вы знаете, они уже устарели. Как можно в детском саду прививать навыки ребенку, если мы до сих пор в детском саду вырезаем бабочек, извините меня, и листочки осенние? Вот сегодня мы говорим об образном мышлении в России постоянно. На самом деле все вот эти процессы творческие развивают не образное мышление, а абстрактное. Так вот, если вы посмотрите, что происходит у нас с абстрактным мышлением в стране, оно вообще просто отсутствует. Просто. У нас есть только одно, либо литературное мышление, мы все литераторы, мы все прекрасно, наверное, этим могли бы оперировать. Но у нас нет совершенно абстрактного мышления. Абстрактное мышление формируется до 4-5 лет. Кто его формирует? Природа. Вот дано тебе все, ты герой. Не дано, значит, что делать? Отсутствие вот этого абстрактного мышления, вот просто как результат, мы не имеем комбинаторных мозгов. Но его можно развивать. Вот 33 года мы пытаемся развивать абстрактное мышление. Сложный процесс. Но мы это делаем. Наши дети могут делать то, что не могут делать студенты второго курса. И я не шучу, это в возрасте 5-6 лет. В современной России вот эти требования к детям в 5-летнем возрасте, в начальной школе, жутко занижены. Просто жутко занижены. У нас одни каникулы. И дальше, значит, ну что, телевизор, и больше мы ничего не хотим делать. 33-летний опыт работы с детьми, вот лично мой, говорит о том, что неталантливых детей вообще не существует. Должна существовать некая база, государственная база, которая дает возможность всем детям одинаковые возможности. В противном случае, как мы будем искать талантливых детей, с мешком ходить, с этими, с кузовками, как за грибами? Но не получится такой у нас истории. Понимаете, когда мы тратим деньги на то, чтобы искать детей, значит, это вещь бессмысленная, мы должны, наоборот, создать условия, при которых мы можем потребовать результат. Во-вторых, ребенок должен иметь выбор.
Однако система российского образования и обязательного, и дополнительного устроена так, что выбор этот крайне невелик, если вообще существует. Рассказывает профессор Института психологии Уральского государственного педагогического университета Александр Лобок.
Вообще вопрос не в том, чтобы изменить систему образования. Мы все время находимся вот в этой ловушке. Мы почему-то начинаем с системы, типа того, что вот изменим некий формат, некие границы, абсолютно при этом не пытаясь исследовать то, что происходит в реальности вот в этом конкретном учебном заведении, вот в этом. А в реальности происходит вовсе не то, что написано в концепциях. В реальности происходит вовсе не то, что написано в методичках. В свое время многие учителя и родители впали в пафос такой очень наивной демократической педагогики, подразумевая под этим, что ну вот ребенку надо, ну что называется, вот чего он хочет, затем мы и идем. Понимаете, есть ребенок внешний, лежащий на поверхности. А есть ребенок внутренний, тайный. И ребенок очень часто сам не подозревает, какой он в глубине себя. Он сам не подозревает о тех своих тайных ресурсах и возможностях, которые его природа или Господь Бог одарили. Он не подозревает об этом. И если взрослый дает ему возможность это в себе открыть, это взаимная победа, и, конечно, ребенок сумасшедше счастлив. То есть речь идет не о натаскивании на некий извне предложенный стандарт, а на раскрытие того ресурса, который есть в данном ребенке. Раскрытие не ресурса учиться, а ресурса быть. И в этом плане образование – это, конечно, раскрытие тайных глубинных ресурсов личности, раскрытие его потенциала реального. Это самое трудное. Это первая штуковина, которой школа должна заниматься. Но не школа как таковая, а те люди, которые в этой школе, и родители тоже сами, раскрывать и вслушиваться в это.
Но тут есть вот тоже такие странные вещи. Как правило, если хороший учитель, действительно хороший учитель, то дети часто хотят идти по его стопам, во всяком случае, то, что касается предмета. Да? Это тоже такая обманка. Да?
Это хороший коммуникатор, это хороший предметник.
Но мы же имеем предметников в старшей школе, да, помимо классного
руководителя. А я говорю про другое. Я говорю, что в любой реальной школе есть хорошие предметники и хорошие коммуникаторы. А есть люди, которые оказались личностно значимы для вас, и это бывают парадоксальные совершенно учителя. Вот про хороших учителей школы я сейчас очень странную историю расскажу. Когда я учился в 6 классе, в такой рабоче-крестьянской школе, которой никак не могли найти учителя физики, у нас появился на некоторое время, он у нас работал, наверное, 2 или 3 месяца, странный такой человек, у которого было вроде бы физическое образование, он совершенно не умел контактировать с детьми. Тогда был переход с учебника Пёрышкина на учебник Кикоина. И вот я помню вот это первое впечатление. Он приходит в класс, он такой несчастный был. Он открывает этот учебник Кикоина и говорит: «Знаете, я вот в этих ньютонах ничего не понимаю. Вот раньше были килограммы силы, я их понимал, а вот эти ньютоны я не понимаю». Он был такой несчастный, он искренне был несчастный. И у него ничего не получалось. У него не получалось взаимодействие с классом. Он начинал иногда повышать голос, иногда... Ну, у него все разрушалось, и вообще никто его не слушал, он чего-то такое вяло, неумело пытался делать. А я сидел все время, мне было безумно интересно и странно на него смотреть. Я понимал, что это человек, с которым происходит какая-то трагедия на моих глазах. Я в это всматривался, мне было сумасшедше интересно. Вот именно это. И я понимаю, когда меня спрашивают, был ли у вас учитель в вашей жизни, я говорю, вот он. Он не играл на гитаре, он не ходил в походы, он никого не увлекал, его все ненавидели и не любили. Я понимал, что он во мне сформировал некое понимание того, что люди бывают разными и люди бывают несчастными. Он был глубоко несчастный человек, и это был человек, который был глубоко не в своем месте. Но я, как ребенок, воспринимал его таким образом. Это в первую очередь вот фигура, которая у меня встает в сознании, когда я вспоминаю учителей своей школы. То есть вообще диалог ребенка и взрослого строится очень парадоксально. И настоящими истинными учителями нашей жизни оказываются вовсе не те, кто нас хорошо учат. Иногда таким человеком оказывается просто человек, с которым мы встретились случайно и провели несколько разговоров.
Так принято думать, да, вот и направлять детей, когда они заканчивают среднюю школу, или гуманитарная составляющая, или, значит, там научно-естественная, считается ли технарь, или гуманитарий, такое разделение. И, на ваш взгляд, есть действительно такое разделение не внутри человека изначально, да, вот как вам кажется?
Лично я, честно говоря, с этим не встречался. С тем, что вот есть какое-то суровое разделение, мы здесь вот что должны иметь в виду. Вообще культура гуманитарного мышления в нашем обществе, так получилось, очень сильно порушена. Она не возделывалась. У нас еще более или менее возделывалось, естественно, научное мышление. Математическое, да, безусловно. Гуманитарное у нас является огромной-огромной условностью. Ну, собственно говоря, вы можете назвать какие-то вменяемые наши гуманитарные институты, которые имеют, ну, какой-то существенный международный резонанс. Гуманитарные институты. Под гуманитарностью у нас подразумевается что-то такое размытое, нечеткое и непонятное. И под гуманитарностью у нас очень часто, я очень часто с этим сталкивался, понимается на уровне массового взрослого сознания просто рыхлость сознания. Но это глупость полная, потому что качественное гуманитарное мышление – это абсолютно не рыхлое мышление. Оно очень вменяемое. Это не вовсе бла-бла-бла. Это не рассказы про птичек, синий небосвод и так далее, и так далее. Это не некая такая расслабленная мускулатура. Это очень мощное мышление, очень креативное, очень жестко категориальное в том числе и в то же время креативное. Но вот этот общий дискурс наш гуманитарный, к сожалению, разворачивает в эту сторону. И поэтому, когда я работаю с гуманитарными какими-то отделениями, я очень часто сталкиваюсь вот с этими форматами некой мыслительной определенной необязательности. Так вот, у нас очень часто под гуманитарным и математическим, или естественно-научным, под этой позицией подразумевается то, что естественно-научное – это более технологизированное мышление задачного типа. А гуманитарий – это человек, который на вот этот задачный принцип не ориентирован. И поэтому, конечно же, в реальной исследовательской практике мы все время имеем смешение и взаимодополнение этих типов. Но это не есть тип гуманитарного и другого. Предметности, да, различные существу человека.
Но ведь так была выстроена система советского образования, да? Раз были математические школы с акцентом, наверное, вот на эту технологическую, математическую.
Не совсем так. Вот здесь небольшое уточнение. В советской школе, как раз в математических школах, была очень высокая гуманитарная составляющая. Очень высокая. И как раз там качественно развивали гуманитарное мышление у математиков, у физиков, у биологов. Это совершенно точно.
Почему провал?
А вот гуманитарного мышления, гуманитарных школ у нас вообще не было. Вот же беда-то в чем. Ну, извините, пожалуйста, какое гуманитарное мышление могло быть в стране, которая строит себя в границах жесткой пирамидальной идеологии? Идеологическое мышление, по сути своей, антигуманитарно.
Так считает профессор Института психологии Уральского государственного педагогического университета Александр Лобок. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем изучать факторы, влияющие на способность к обучению в той или иной области. Моя собеседница – директор Международной лаборатории междисциплинарных исследований индивидуальных различий в обучении Университета Лондона Юлия Ковас. Юлия, я со своей стороны немножко занималась тоже исследованиями, ну, записывая программы и спрашивала разных детей, вот как, кем вы себя чувствуете, да, гуманитарием или технарем. Mm-hmm. И когда дети открыты и свободны, они, как правило, не испытывают каких-то таких предпочтений. Они одинаково успешны и там, и там, и для них это не вопрос. Для них это вопрос выбора будущей профессии, а это уже немножко другая история. Но как только ребенок в чем-то зажат, он тут же вот зажат вот в чем-то одном. Да? Он тогда или гуманитарий и совершенно ничего не понимает в математике, несмотря на репетиторов и все усилия родителей. Как-то это можно объяснить?
Да, вот это тоже очень интересный вопрос. Это вообще вопрос, который мы очень много изучаем вот в британском близнецовом исследовании. Это вот вопрос о взаимоотношениях или связях между разными областями, так скажем, обучения. Вот как вы сказали, там математика и язык, предположим. Что получается, это то, что, во-первых, есть вот эта концепция общего интеллекта, который, опять-таки, формируется под влиянием и генной среды. И то, что наши исследования показывают, это то, что гены на самом деле имеют очень общий эффект. То есть, если у человека благоприятный набор генов именно к мыслительной какой-то деятельности, то, по сути, он должен успевать во всех областях. Если какие-то неблагоприятные предпосылки, то, по сути, он должен отставать в разных областях. Это совсем не то, что мы видим. И на самом деле похоже на то, что вот эти вот различия, которые вы приводите в пример, когда человек, предположим, вот только в одной области успевает, а в другой сильно не успевает, вот они как раз каким-то образом формируются под влиянием среды, а не генов. И вот наиважнейший вопрос для образования сегодня – это понять, какая же среда позволяет человеку или как бы вырваться, превзойти свои предпосылки, или наоборот, не достичь своего потенциала в какой-то области. И это очень интересно. На самом деле, это вот совсем недавно появились такие эмпирические данные, которые показывают, что по большому счету вот этот разделяющий эффект происходит из среды, а не из ген. Потому что принято думать, что, например, если человек, да, успевающий математик, то это вот наверняка гены его таким сделали. А на самом деле вполне возможно, что именно какая-то среда толкнула его именно вот в эту область, может быть. А вообще много примеров показывает, что человек, как вы говорите, выбирает какую-то стезю, но на самом деле он может кардинально поменять область, в которой он работает или там учится, и преуспеть в любой другой области.
Но здесь как раз, мне кажется, все-таки есть ограничения, и как раз рынок труда их очень наглядно демонстрирует. То есть люди с техническим, ну, условно говоря, математическим образованием, они гораздо легче, проще переучиваются. И мы знаем примеры, когда математики, физики становятся, что называется, лириками, писателями, отлично себя чувствуют в гуманитарной сфере, и, как правило, не бывает наоборот.
К сожалению, я думаю, то, о чем вы сейчас говорите, это вот затребованность общего интеллекта в математических профессиях, технических профессиях. То есть математика и пространственные способности коррелируют с общим интеллектом очень сильно. И, соответственно, просто то, что вы приводите в пример, это что более умные люди зачастую оказываются в технических профессиях, потому что они могут и там, и там, и там успеть, а не наоборот. Это, конечно, это огромное обобщение, есть гениальные люди во всех областях, но это факт, что для того, чтобы преуспеть в серьезных технических сферах, например, в высшей математике, нужно обладать еще и очень сильным общим интеллектом. Вообще, еще одну вещь, которую я всегда очень хочу как бы сделать на нее акцент, это то, что любые групповые сравнения на самом деле не очень важны. Потому что вот разница по средним значениям, она очень маленькая. То есть, когда мы говорим разница между мужчинами и женщинами, разница между там, американцами и англичанами и так далее, они есть. Кросс-культурные различия присутствуют, но большинство, основная масса вот этой вариативности, изменчивости, она фокусируется в любой конкретной популяции. То есть если взять класс детей, один класс детей, то 90% индивидуальных различий, они находятся внутри класса, а не между классами или между странами, или между мужчинами и женщинами. То есть люди, каждый человек отличается от другого человека больше, чем одна культура от другой культуры.
Но таким образом это уравнивает, извините, культуры разных стран.
В чем-то.
Такой вот, удельный вес, скажем, да?
В принципе, да. То есть я сейчас сотрудничаю с лабораториями в разных странах, в США, в Канаде, в Китае, в Японии. И несмотря на то, что мы хотим как бы понять и кросс-культурные различия, на самом деле мы решаем в этих лабораториях одну и ту же проблему. Мы хотим понять, почему дети внутри каждой культуры отличаются друг от друга. Почему одному ребенку удается что-то, другому нет. Почему один лучше запоминает, другой хуже. Почему один мотивирован, а другой не мотивирован. Поэтому как бы вот эти кросс-культурные сотрудничества очень важны, потому что мы объединяем усилия, чтобы понять одну и ту же проблему. Почему дети отличаются друг от друга. А уже кросс-культурное объяснение, оно параллельно придет. Я считаю, что в будущем мы вообще перестанем говорить о каких-то методах, которые можно применять к группе людей. Потому что в будущем, я думаю, что все индивидуализируется до такой степени, что мы всегда будем обсуждать одного конкретного человека. Это раз. Одаренные дети – это, опять-таки, это вот тот термин, который надо объяснять очень долго. И как бы каждый одаренный ребенок происходит, и простой ребенок, любой ребенок происходит из конкретного индивидуального набора генно-средовых факторов, который делает его уникальным. Поэтому как бы в будущем я считаю, что образование и медицина будут работать на уникальность человека, каждого человека. И более того, я думаю, что в современном мире очень важно еще понять, что вот эта вот модель, когда человек начинает и продвигается по одному пути, она уже совершенно устаревшая. То есть понятно, что люди сейчас будут жить гораздо дольше, гораздо здоровее, они могут пробовать гораздо больше путей, дорог, разветвляющихся и очень трудно предсказуемых. И мне кажется, что вот современным детям нужно так представлять себе свое будущее, не зацикливаясь на каком-то одном пути.
Ну, это очень важный вопрос, который сейчас решает образование всего мира, наверное, да, uh-huh. потому что все поняли, что старые схемы, они устарели, во всяком случае, они не очень хорошо работают uh-huh. вот на нынешней ситуации, и, пожалуй, даже в легком ужасе пытаются понять, что, то есть многие родители уже говорят, что неважно, куда ты поступаешь учиться, имея в виду высшее образование, главное, что ты получаешь какие-то навыки общения и умение работать с материалом, и это вот та цель, которая теперь вкладывается при поступлении в высшее образование некоторыми родителями, да, я не знаю, можно ли будет вот благодаря вашему исследованию, определить, может быть, какие-то новые механизмы обучения или направления, mm-hmm. то есть что это должно быть? Mm-hmm. Может быть, это какая-то длинная перспектива, да, не сегодняшняя?
Да, длинная перспектива. Я думаю, что в перспективе, в будущем, вот это вот индивидуальный подход к образованию каждого человека, который капитализирует на всех его задатках, индивидуальных особенностях и так далее, он приведет к более естественному выбору путей, но, с другой стороны, к развитию более оптимально всех способностей, которые есть у человека. Тогда у человека появится настоящий выбор по интересу. То есть вот сможет делать и то, и другое, и третье. Он может выбрать на каком-то этапе одно. Тут очень важно, что когда человек меняет, предположим, профессию или стезю, или путь, это не значит, что он полностью кардинально забывает о прошлом. Мое первое образование гуманитарное в Санкт-Петербургском университете, литературу и русский я изучала. Меня постоянно информирует, несмотря на то, что потом я училась науке, биологии, психологии, нейронауке, и генетики, но вот эта вот какая-то целостность развития, она очень важна. И это сразу же чувствуется, когда у человека существует какой-то такой серьезный багаж в разных областях. Это не значит, что нужно быть всесторонним дилетантом. Можно глубоко постичь одну область, потом перейти в другую область. И сейчас масса примеров. Практически все мои коллеги имеют какую-то предыдущую жизнь, так скажем. И это очень важно. Я бы просто хотела вот еще пару слов сказать о нашем проекте, вот именно о создании в рамках мегагранта, который мы получили вот с Томским государственным университетом, создание российского школьного близнецового регистра. На самом деле это амбициозный очень проект, потому что мы хотим действительно охватить как можно больше школ во всей России, и очень бы хотелось как бы донести до вот школ важность этого проекта. Нету никаких других причин, по которым мы хотим его основать, кроме того, что мы действительно хотим прогресса в образовании. Я очень надеюсь на сотрудничество со стороны школ, что люди пойдут нам навстречу, будут понимать важность этого проекта. Мы сейчас ищем контакты, то есть мы приглашаем людей к сотрудничеству. Есть огромный опыт вот работы в Великобритании, мировые стандарты существуют этические, как защита информации, анонимность и так далее. Вот, то есть по строжайшим этическим нормам мы работаем, и проект уже начался. То есть, но в ближайшее время все школы России получат от нас запрос участия в проекте.
Те, кто хочет присоединиться к проекту, могут написать по адресу agata02@yandex.ru. Напомню, в сегодняшнем классном часе принимали участие психологи, директор Международной лаборатории междисциплинарных исследований индивидуальных различий в обучении Юлия Ковас, профессор Института психологии Уральского государственного педагогического университета Александр Лобок. Прозвучали также мнения директора образовательного центра Царицына Ефима Рачевского, режиссера Андрея Кончаловского и руководителя школы-студии ЭДОС Владислава Кирпичева. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанюз.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.